ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Итак, Шримад Бхагаватам, 11 песня, 6 глава. Потомки Яду уходят в Прабхасу. История, текст 11. Кто-то может прочитать санскрит? Як чинтяте, на который медитируют, праята пани бхи,
те, кто со сложными ладонями.
Атвара агнау,
жертвенный огонь.
Трая,
трех вет.
Рик, Яджур и Самаведы.
Нирукта,
заключающих в себе суть знания.
Представлена в Нирукте.
Витхина,
в
процессе.
Иша,
о Господь.
Хави,
топленое масло,
предназначенное для жертвоприношений.
Грихитва,
набирая.
Атьятма-йоги,
в системе йоги,
предназначенное для осознания своего истинного Я.
Ута,
также.
Йоги пхи,
те, кто занимается такой йогой.
Атмамаям,
от твоей материальной энергии,
вводящей в заблуждение.
Джигьясубхи,
стремящиеся обрести знания.
Парама Бхагаватаи,
самыми возвышенными преданными.
Паришта,
в совершенстве почитаемые.
Перевод текста. Те, кто согласно предписаниям Рик-веды, Яджур-веды и Сама-веды, собирается поднести дары жертвенному огню, медитируя на твои лотосные стопы. Те, кто следует путем трансцендентной йоги, также медитируют на твои лотосные стопы в надежде проникнуть в тайну твоей божественной мистической силы. И самые возвышенные, чистые преданные со всем тщанием поклоняются твоим лотосным стопам, желая выйти из-под власти твоей иллюзорной энергии. Разные уровни отношения описываются. Опять же. То есть, согласно священным книгам, каждый человек может иметь отношения с Богом, но по-разному, в зависимости от его развития сознания. Но каждый человек это предназначен. Даже ребенок. Любого происхождения, мужчина или женщина, не имеют значения материальные какие-то атрибуты, потому что это духовная практика. То есть каждый является частичкой Бога в этом смысле. Это раскрывается в Писании. Каким образом? Даже невежественные люди могут продвигаться очень быстро. И то, что мы связаны с невежеством, как бы это становится понятным в процессе практики, нам трудно это делать из-за невежества. Но то, в чем мы очень убеждены, нам легко делать. Мы уверенно действуем, есть энтузиазм. То есть вопрос именно убеждений, веры. И тамас означает, что это безверие и слабость. Слабость означает, что мы беспомощны перед какими-то превосходящими силами. И вот невежество является такой превосходящей силой для человека, в которого проникло невежество. Это как болезнь. Проникает внутрь, и человек становится беспомощным. Перед событиями, перед отношениями, он не знает, что с ним случится завтра, он боится. Боится огня, боится стихий, боится воды, боится животных, боится людей. Слабый, нет силы. Тамас, он так думает, сознание такое. Смотри, душа, он сильный. Может жить на солнце, пропадет. Душа не горит, она очень сильная, сильнее огня. Но вот эти гуны проникают внутрь, и у нас вырабатываются определенные убеждения, основанные на физическом теле, которое боится огня, боится болезни, боится смерти, боится боли. Вот эта сила, она большая, она превосходит обычное сознание живого существа, обусловленного. Хотя на самом деле он вечен, чист, также качественно равен Богу, каждый из нас. И вот у нас предназначение вот вспомнить себя, начиная с разных уровней. И первое, что-то описывается, человек должен получить знание из вед. Три веды существуют. Если их обобщить, то будет одна веда – яджу. То есть все веды, собственно, сходятся к жертвоприношениям. Яджу. Но есть риг-веда, то есть как совершать эти жертвоприношения, каким способом. Сама-веда, есть музыкальная веда, есть ритмическая веда, там, не знаю, там разные способы. Но суть одна и та же. Это обучают совершать ягью. И вот эта ягья делает человека бесстрашным. Заметьте, что материалисты могут быть очень сильными, но они боятся одного – потерять нажитое больше всего на свете. Они боятся ягьи, то есть Бога. Отдать Богу боятся очень всего. И не доверяют, нет веры в Бога, что Бог позаботиться, если я что-то ему предложу, я же теряю. Он боится этого. Описание призывает все посвятить Богу. Ум, разум, собственно, все отдать Богу. То есть тут проблема у них серьезная. У них нет таких убеждений. Они становятся слабые перед яги именно. И силу имеют как бы обратную, со знаком минус. То есть пытаются стать Богом в этом мире, то есть взять под контроль все, что возможно. И так обеспечить себе бесстрашное существование, надежное, защищенное своей собственной силой. Вот, конечно, недостаточная своей силы, им нужны подчиненные люди, последователи нужны, нужны накопления, нужны ситхи какие-то, как эти демоны всегда в этом заинтересованы. Они организуют общество, чтобы встать наверху. Так, но сам по себе он не обладает силой, если он теряет собственность. Поэтому он боится яги. Здесь же говорится, тот, кто согласно предписаниям вед трех, риг, яджр и сама веды, собирается поднести дары жертвенному огню, медитируя на твои лотосные стопы. То есть огню предлагаете что-то, он сжигает и все. И вы как будто выбрасываете на ветер все это. Вот в этом суть яги. Нужно осознать, что на самом деле происходит. Как Господь принимает эти отношения. Он принимает любовь. Не сами предметы, как таковые, ему нужны. Они нужны, конечно, эти предметы. Но вот это отношение он принимает. И через огонь это производит. У вас ничего не остается. Сжигайте это топленое масло. И очень много, причем это могут быть тонны. Очень дорогое. Много зерна. Но сегодня такие яги не проводятся, большие. Но в этих ведах описано, что иногда проводят тысячелетние яги, и там арена жертвенная, она несколько квадратных миль занимает, огненная, то есть сколько там, кстати, предлагается. И золотая посуда, то есть очень-очень богатые преферналии с драгоценными камнями, все это потом выбрасывается, просто выбрасывается. Иногда остаются горы этой посуды, никто ее не берет, потому что это уже предложено Богу, и золото смотрю, как на мусор. Сегодня Кали-юга и такое жертвоприношение невозможно. Если мы одну золотую посудину предложим Богу, Мы потом всю жизнь будем вспоминать это. У нас есть... Нам сложно на такую ягу вообще решиться. Если мы потеряем хотя бы 5000 тенге, у нас будут проблемы в течение недели точно. Некое такое депрессивное состояние. Век кали, видите, так вот люди слабеют и обнищали, что на самом деле сложно хоть что-то вот просто отдать, да, кому-то, для кого-то, для родственника. Но не так просто. Такие яги не рекомендованы в век кали, конечно, принесут сильное беспокойство в обществе. Но здесь говорится, что в транслитерации праята паникхи, как это делают? Со сложными ладонями это нужно делать. В полном смирении отдавать нужно. Тогда не будет сожаления. Если это на самом деле связано с отношениями. Смирение значит, что мы признаем эту власть, эту силу божественную. Тогда смирение дает нам эту силу понимания отношений с Богом, уверенность. Тогда мы получаем вот эти отношения, защиту через смирение. Ну и понятно, что если ребенок послушный, он получает защиту отца. Это понятный процесс. Он отражается и в нашей жизни тоже. То есть ребенок становится сильным, когда он послушный как раз отцу. Когда непослушный, он становится слабый, незащищенный. То есть он надеется только на свои силы, на свой характер. Это понятно. Вот это смирение делает его защищенным высшими силами, то есть Богом. Но смирение должно выражаться именно перед Богом, в этих ягах. Это важно, сложные ладони. То есть, видите, пранипати на пари прочне на себя. Пранипат должен быть. Только тогда возникнет способность общаться на этом уровне. То есть, только через смирение мы подходим к возвышенным личностям. Никакого другого пути не существует. Бросив вызов, мы не заметим, кто там выше меня, на самом деле, у кого я могу учиться. Я не смогу понять это, если я буду всем бросать только вызов. Конечно, есть милость Бога, они могут сокрушить нашу ложную гордость. И тогда через смирение все-таки спрошу кого-то, что же мне делать с моей жизнью. Но вот это смирение есть начало. Аманитвам, Адамхитвам, Ахимсакшадю, Раджавам и так далее. Смирение – самое первое качество знания. И вот со сложными ладонями, да. И тогда вот это знание приходит. Видите, как через топленое масло это происходит. Этих ягод. Продукт, ценный, самый-самый ценный продукт, и он дорогой этот продукт. Топленое масло что подразумевает? Что его нужно получить. Значит, а для этого нужно заботиться о коровах, потому что топленое масло для жертвоприношения высшего качества используется. То есть там порода коров, пища коров, земля, на которой они пасутся. Это целая наука. Браманы знают эту науку. Они общаются с коровами на равных. Как Васишка общался с Камадхеном, член семьи. Там были отношения, ради которых он потом с Вишвамитром вступил в битву даже. Ради одной коровы. То есть тут ценности, которые сегодня утрачены, но они не описываются. Просто говорит, топленое масло. Что, я могу купить топленое масло? Нет, нужно найти качество соответствующее для яги. А это подразумевает целая наука, в ведах описывается, что такое корова, что такое земля и эти отношения. Знаете, за этим стоит много чего, оказывается. Сегодня мы, видите, в другом мире живем, который предоставляет нам уже готовые продукты, так сказать, за деньги, и мы глупо думаем, что можно, не работая на земле, купить топленое масло просто. Зачем мне трудиться на земле, если купить можно на рынке, да. Мы так по глупости своей считаем сегодня. И зачем мне связываться с тем или с другим, если просто можно взять на рынке? Зачем держать корову, если купить молоко на рынке? Вот эта вот философия, она сегодня господствует. Это глупость, тапос. Должен быть честный, чистый труд, что облагораживает человека его ум, разум и дает представление о мире правильное, не искусственное. Только вот деньги и время деньги. Но время на самом деле, деньги отнимают время, они даже не думают об этом. Время ценнее денег. Вы что можете вернуть время? Мгновение за 1000 миллионов долларов, ни за какую сумму. Ведь время в деньги трансформируют, так вы понимаете. Ну, такая, ну, самая последняя вот глупость, знаете, вот смешная глупость. То есть люди не понимают смысла и сути жизни. Но цивилизация предоставляет комфорт, чувственное наслаждение, и поскольку есть чувственное наслаждение, они счастливы просто. Ради чувственных наслаждений они принимают всю эту глупость. И здесь также говорится йоги, это сначала вот те, кто совершает яги, браманы, потом есть трансцендентная йога, также медитируют на твои лотосные стопы в надежде проникнуть в тайну твоей божественной мистической силы, тоже через смирение. Видите, путь одинаковый для всех. И для возвышенных преданных тоже нужно смирение, даже еще больше. Иногда думают, то когда я стану уже великим, там смирение не нужно. Я буду только командовать. Все заражены этой философией майявады сегодня. Вот это проблема. Здесь говорится, вот начинающий со смирения начинает, и продолжающий тоже на смирении основывается их практика. Йоги тоже должны медитировать на лотосные стопы. Обладая даже большими ситхами, должны быть у стоп их сознания. Уже осознанно, более даже осознанно, чем если мы совершаем какие-то ведические яги. Еще глубже смирение должно быть. И кроме этого, самые возвышенные, чистые, преданные со всем тщанием поклоняются лотосным стопам. Это максимальное выражение Тринатопису. Начинает, это уже вершина. Начинается с простых понятий смирения, что такое. Ну вот, предложи с любовью цветок хотя бы. Соверши какую-то ягу. Потом дается разум изнутри, внутренняя энергия пробуждает разум. Он начинает уже больше медитировать туда, уже понимает, что смирение – это уже моя природа должна стать. Я должен утвердиться в этом качестве. Осознанно. Не только во время жертвоприношения. Смиренный в храме, а там за храмом я уже какой хочу. Нет, тут я должен уже постоянно закрепить ум. И уже преданные, они погружаются в этот океан почтения, любви, смирения, потому что вот эта бхакти-йога, она проявляет уже в полной степени все эти самые возвышенные вечные качества души. Смирение – это вечное качество души. И так выходит из-под власти твоей иллюзорной энергии. Вот это текст мы сейчас прошли. Давайте почитаем комментарий. В этом стихе очень важны слова «атма майя джигья субхи» – йоги, мистики, атьятма йога, утта йоги пхи – жаждут обрести знания о мистических силах Господа. Тогда как чистые преданные парама бхагавата стремятся вырваться из царства иллюзии, чтобы в чистом экстазе любви служить лотосным стопам Господа Кришны. Йоги, мистики жаждут мистических сил. Как и у Господа. А какие у него ситхи? Потрясающие ситхи. Как он так может? Просто говорит, да, будет свет, и свет, и ситха. И его воля везде во всем исполняется, и все его желания, он во всех отношениях он превосходит всех. Если он так может, то я тоже что-то могу, я же тоже душа, я... И они хотят, вот их поражает это вот ситха, они сознают вот это могущество творения, знаете, у них развит интеллект для этого. Они восхищаются планетами, их устройством, каждая планета по-разному устроена, они проникают в эту тайну, как это все происходит, их в конце концов понимают. Это мистическая сила управляет от Бога, и они медитируют на Него. Как? На Его мистические силы, и обретают эти силы. Не на его качество трансцендентное еще. Нет, нет. Но именно вот этот аспект его могущества. Могущество затмевает как бы вот еще сознание. Сознание уже развито, чтобы понять могущество Господа. И для этого они сознают, что нужно быть у стоп, нужно быть смиренным человеком. А зачем? А чтобы потом получить награду ситхи. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замолк, он уважать себя заставил, и лучше бы думать не мог. И вот нужно ухаживать, но за наследство, конечно. Ожидает наследство получить от умирающего своего родственника старшего. И многие также вот стараются выслужиться на работе, быть смиренными, послушными начальству, чтобы получить награду какую-то в карьере, в деньгах, премию или что-то еще. Это вот йоги еще не свободны от этого умонастроения. Но поскольку ум направлен на Бога, это огромное благо. То есть они идут правильным путем. То есть мы их на самом деле не критикуем как бы фундаментально, потому что они на правильном пути, эти люди. А у них есть несовершенства еще какие-то, смешанные с материальными какими-то мотивами, как и у нас у всех. Критиковать бессмысленно, если мы на правильном пути, мы все же служим Богу, продолжаем, хотя у нас есть вот эти оскверняющие мысли, выгода. Но путь верный, нужно идти дальше. В любом случае, всех интересует энергия Верховной Личности Бога. Ученые-атеисты завороженно смотрят на внешнюю материальную энергию Господа. А те, кто ищет чувственных удовольствий, придают особое значение телу, которое тоже можно назвать атма-майя, экспансией энергии Господа. То есть тело тоже поражает, вот, когда мы общаемся с такими целителями, очень одаренными, о том, как они рассказывают потрясающие вещи. И сами, когда рассказывают, они просто в экстазе. Говорят, это чудо, вот тело человека, это чудо, там все есть. Вот. На самом деле им не нужны вот эти химические лекарства, там что-то еще, нужно просто правильно жить, правильно думать и прочее, правильно питаться, и там оно само себя исцеляет, оно может долго жить, и так устроено, они там расписывают такие вещи, фантастика вообще. Здорово, вот я не знал, вот это наука. Тело человека, это такой дар, оказывается. Я им пользуюсь, даже не знаю, что оно в себе как бы вот имеет, какой потенциал. Но некоторые это изучают. Тоже они связаны с мистическими способами лечения, как правило, нетрадиционными, вот такие люди. Другие изучают просто тело человека как химию и физику. Ну, на самом таком, знаете, атеистическом уровне. Это атеизм. Они не видят мистических каких-то энергий. Не знают об этом. То есть только внешняя энергия их интересует. Внутренняя энергия, даже как ум, им неизвестно хорошо. Даже если об уме говорить, как о внутренней энергии этого тела, которая именно включает нас, они мало что понимают. Они не могут, допустим, вывести человека из депрессии или из шизофренических каких-то симптомов, вот это тяжелые получаются, да, такие вот последствия. Они не могут. Они просто тормозят эти центры, чтобы человек выглядел спокойным на внешнем уровне. Ну, внешне он кажется почти нормальным. Ну и все, мы подлечили его. Берите обратно, спокойный. Тупой, совершенно нормальный, безопасный. А как вернуть разум человеку? Это внутренняя энергия, они не знают этих врачей. Обычно. Хотя все энергии Господа качественно едины с Ним и, соответственно, едины между собой. Тем не менее, духовная энергия считается высшей, ибо она способствует установлению отношений между Господом и чистыми живыми существами. Именно в таких отношениях душа может испытывать вечное счастье. Когда каждое живое существо по природе своей связано с любовью, служить призвано Господу, и духовная энергия Господа помещает живое существо в его естественное чистое состояние по ту сторону иллюзии. Такой момент мистический, что в какой-то момент наше сознание или хотя бы частично сознание оказывается по ту сторону иллюзии. Какие-то моменты просветления очень сильно преданные бывают, они рассказывают об этом. Очень как бы могущественный опыт. Хотя он кратковременный достаточно на уровне саданы. На уровне бхавы он уже более постоянный, глубокий. Ну, на уровне према он полностью проявлен практически, мистический опыт. А на уровне саданы он непостоянный. Время от времени это происходит неожиданным образом, неуправляемым нами. Образом еще, поскольку мы еще не управляем умом. Он приходит в форме милости именно. Не потому, что я управляю умом и могу медитировать на Кришну еще, а потому что я пытаюсь это делать каким-то образом. И вот эта попытка, она может быть внешней, а может быть внутренней. Внешняя попытка, я пытаюсь свое внимание занять и совершаю усилия, и жду, когда будет результат. Как правило, не приходит результат. Откровение таким образом, по нашему заказу, как правило, не приходит. Это чисто внешние усилия. Но, с другой стороны, человек может испытать неудачу в своих попытках. Подумать, о, я совсем не преданный. Я пытался, столько лет практикую, боже мой, никак не могу обрести эту любовь к Богу. Других ее больше я вижу, у меня мало. Кришна такой несчастный, и Кришна проявляет милость. За что? Скорее всего, такой опыт у всех больше есть, чем опыт собственного себя. Именно опыт предания, опыт признания своей беспомощности перед этими энергиями. Вот это обращение к Богу в таком настроении, как правило, вот проявляет эту милость. Это еще не наша какая-то заслуга преданности как таковой. Это некая разочарованность в материи, во внешней энергии уже поощряется. Уже есть элемент отречения, то есть уже есть элемент как бы отречения. Это значит, что мы уже можем повернуться к Богу по-настоящему, лицом. А наши материальные усилия, как правило, они идут в другом направлении. Хотя мы обращаемся к Богу и практикуем сознание Кришны. Мотивы внешней энергии – это личная слава. Это все еще желание выделиться. Ну и что-то приобрести за это. Но именно через отречение человеку легче становится обратиться к Богу. Отречение поощряется на первых порах. Когда человек развил отречение, оно уже не поощряется. Оно может быть даже препятствием в каком-то смысле. Можно привязаться к отречению, как к чистому статусу своему. Благость тоже. Поэтому тут на более высоких уровнях там уже другие законы. Более высокие законы. И там требуется еще больше смирения. Что, у меня есть знание, есть отречение, что еще? А, бхакти выше этого всего. Бхакти не развивается при помощи знания и отречения. Наоборот, из бхакти исходит знание и отречение. Она выше. И сон и бодрствование – все это деятельность ума. Однако то, что мы делаем наяву, важнее, поскольку это позволяет достичь наших материальных целей. Аналогичным образом, хотя каждое мгновение все живые существа взаимодействуют с одной из бесчисленных энергий Верховного Господа, взаимодействие с духовной энергией более значимо, поскольку благодаря этой энергии живое существо утверждается в своем извечном естественном положении вечного верного слуги личности Бога. Да, ну, то есть предаться Кришне можно только при помощи внутренней энергии. Внешне может быть инструментом всего лишнего. Насколько бы материалисты ни работали, они не смогут понять Бога. Даже совершая великие дела, у них будет совершенно прямо противоположный результат. Я становлюсь Богом. Я великий. Все наоборот будет совершенно. Самая вредоносная работа будет. Если внешней энергии, передаться внешней энергии, это путь в ад, вот это вот самомнение. Ложное. Полубоги прославляют лотосные стопы Господа, поскольку сами желают очиститься от соприкосновения с ними, о чем было сказано в предыдущем стихе «Сьяннаставангрир ашубхашая тумакиту». Когда искренне преданный всеми силами стремится обрести прибежище в сине лотосных стоп Господа, Господь приводит его в свою личную обитель, подобно тому, как полубоги оказались в двараке по плану Господа Кришны. Это был текст 11, у нас запланирован 12. Так, ну я прочитаю хотя бы текст. Текст, перевод 12 текста. «О всемогущий Господь, ты настолько добр к своим слугам, что согласился носить гирлянду из увядших цветов, которую мы надели тебе на грудь. Поскольку богиня процветания обитает на твоей трансцендентной груди, она, заметив там наше подношение, конечно же, рассердится, подобно ревнивой второй жене. Но ты столь милостив, что, не обращая внимания на свою вечную супругу Лакшми, принимаешь наш дар, считая его самым лучшим видом поклонения. Во всемилостивый Господь, пусть же твои лотосные стопы всегда будут ярким пламенем, испепеляющим неблагоприятные желания в наших сердцах». Итак, Господь принимает даже такие несовершенные подношения, но есть проблема. Там рядом Лакшми. Она обычно не терпит таких промах. Женская природа. Когда царь Читракету увидел, а Господь Шива выседает окружение мудрецов, какие-то духовные темы. Он проезжал мимо Читракету. Это уровень трансцендентный был таким великим, что с Господом Шивой он практически по-дружески общался. Махарадж Читракет. И вот он проезжает и видит, о, Махадев здесь. Окружение мудрецов, красивая, личная картина, достойная медитации йогов. Но у него на коленях Парвати сидит, жена. И он ее обнимает и обсуждает духовные темы. И он немножко выразил это, удивился этому, удивлению своего вслух. Вот чего улыбнулся и сказал, Харибол. Парвати не вытерпела, но прокляла его. Но потом все выяснилось, что Господь Шива показал ей, какова сила, могущество чистой преданности, и она потом благословила его. Он не расстроился из-за ее проклятия, он поклонился ей, принял проклятие. Посмотри, Парвати, учись у них. Это уже после проклятия было. Он родился в Ритрасуре из-за этого, из-за проклятия Парвати. Здесь тоже, видите, можем служить Господу несовершенно, и Лакшми это не нравится, вот в чем дело. Он принимает это подношение, но Лакшми это не нравится. Как вот тут решить эту дилемму? Господу нравится, Лакшми не нравится, что же будет из-за этого дальше? Нужно все-таки удовлетворить Лакшми тоже. Не пренебрегать этой второй половине. Надо как преданный, надо думать, Кришна важен, остальное не важно. Да, знаете, что такое препятствие главное на пути Кришны? Не анартхи наши, а преданный, который защищает Господа от анартхи. Он может нас принять даже с анартхами, да, да, но преданный скажет, нет, с таким сердцем, я близко не пришу туда. Даже близко, Майя так действует, она великая преданная, говорит, нет, такой лицемер, куда ты лезешь? Иди сначала прими наставника, служи ему смиренно вообще, спрашивай его, трудись вообще всю жизнь, аскезы совершай, шастры изучай. Пока не очистишься, духу твоего здесь не будет. Майя. И Кришна ничего не может сделать, потому что это ее любовь. Кришна остается всегда неизменным. Это не он нам говорит эти вещи. Майя нас учит. Материальное жизненное случай. Но в этом также, конечно, и его воля. Он хочет, чтобы мы очистились, безусловно. Потому что если человек не очищенный сердцем, прилился лицом к лицу Господа, он совершит оскорбление. Тогда будет проблем еще больше. Да, некоторые йоги достигают осознания параматмы, но что они начинают думать? Без бхакти. Они думают, я есть параматма. Вот он я познал себя, я есть Бог. И они падают самым низом. Майя не прощает их вообще. Итак, Лакшми говорит, нехорошо, а он говорит, самое лучшее поклонение. У них тоже есть конфликт, видите. Бхагавадгите 9.26 сказано, патрам пушпам палам тоям, имя бхактя праячати. Тадахам бхактюпахритам ашнами праядаттатмана. Господь Кришна с благодарностью принимает даже самое простое подношение от человека, который любит его. Господа Кришну покоряет любовь его чистых преданных. Так же, как отца радует даже самая пустяковая вещица, которую ребенок с любовью дарит ему. До тех пор, пока трансценденталист не расстанется с безличной концепцией абсолютной истины, он не сможет с любовью поклоняться Господу. Медитация на сверхдушу в сердце, дхьяна-йога, не приносит Кришне такого же удовольствия, как бхакти-йога. Преданное служение, поскольку в дхьяне или медитации йоги стремятся удовлетворить самих себя, а не Господа, мечтая обрести мистические силы, подобно им, чтобы получить от Бога хлеб насущный, обыватели поклоняются ему в храмах, церквях и мечетях. Но тот, кто стремится к истинному духовному совершенству, должен развить в себе желание постоянно воспевать славу Господа и слушать повествования о нем. Такой энтузиазм порождает любовью, порождается любовью к Богу, и в нем не должно быть никакой корысти. Когда Прабхупада рассказывает о спутниках Кришны во Вриндаване, такие как мальчики-пастушки и многие гопи, там упоминается, что эти личности совершали очень много благочестивых поступков, подвигов в прошлом, в прошлой жизни. Очень-очень много, очень большой запас благочестия. И вот Шрила Прабхупада объясняет, что это за поступки благочестивые, которые они совершили, чем они занимались, что они рыли колодцы, сажали деревья или что они делали. Или давали много пожертвований браманам, раздаривали коров, деньги, золото. Помогали, может быть, нищим людям. Нет. Не это считается самым благочестивым поступком. Это для того, чтобы начать этот процесс осознанно. Для начинающих преданных. Ну, это касается всех. Здесь сострадание автоматически мы это делаем. Но как путь, как процесс для начинающих дается. Позаботься о ближнем, хотя бы упомянуть, хотя бы с этого начать. Имей сострадание хотя бы к близкому человеку. Потом к больным иногда они имеют сострадание, к здоровым не имеют такого, к больным пробуждают сострадание, чтобы начать этот процесс вообще развития сострадания. Что касается спутников Кришны, Пунья, Шравана, Киртанам, они всегда слушали о Господе, вот что самое трудное. Вот в чем самая благочестивая деятельность. Шраванам, киртанам, это уже чисто духовная благотворительная деятельность, нематериальная. Самая могучная практика. Услышать о величии Бога может только человек с чистым сердцем. Это очень трудно признать Бога выше всех. И согласиться жить только по его воле, как животное, говорится, даже, которое предназначено на убой, не протестует. Такое даже строение дается Прабхупаде. Не протестует, не будет протестовать. Хозяин убивает, он не будет протестовать. Вот такие даже примеры даются. На все только твоя воля, все. Вот это благочестие ни с чем не сравнимое. И в этом смысле гопи Вриндавана, они превосходят всех духовных существ, которые только есть на белом свете. Такого отречения никто никогда не проявлял, как гопи Вриндавана. Пастушки Вриндавана тоже. Мама Ишода, Ананда Махарадж то же самое. Всегда они говорят только о Кришне, ни о чем другом. Да, это трудно, наверное, описать, это отдельная тема, что касается жителей Вриндавана. Но вот это Пунья Шравана Киртана, этот процесс дается для нас в Кали-Югу. Асти Хека Махангунан. Киртанатова Кришнастян, Санга Парампраджет. То есть вот таким путем мы должны идти сегодня. Слушать о Кришне прямо, сразу же. Без сажания еще деревьев, сами не сажали деревья, коров колодцами рыли, и больным не помогали, и не служили людям, может быть. Нет шанса. Кроме одного. Сразу воспевайте святые имена. Имя, форма, качество, деяние, все включайте сюда. Говорите о Кришне. Но очень быстро человек обретает благочестие Прабхупады. Очень быстро. То есть уши и язык. Все. Очень важно. И никакой корысти не останется очень быстро. Господь настолько добр, что отворачивается от своей вечной супруги Лакшми, чтобы пообщаться со своим смиренным преданным, подобно тому, как мужчина отстраняется от нежных объятий супруги, когда любящий ребенок идет к нему с подарком. Шриладжива Госвами замечает, что никакая гирлянда не может увянуть на Господе, ибо все личные атрибуты Господа полностью трансцендентны и наделены духовными свойствами. Более того, невозможно, чтобы богиня процветания трансцендентная, как и сам Господь Кришна, вдруг стала испытывать мирскую ревность. Следовательно, эти слова полубогов нужно считать шуткой, вызванной глубокой любовью к Господу. Полубоги находятся под покровительством и Лакшми, и в конечном счете верховной личности Бога Кришны, уверенные в том, что Господь и его супруга относятся к ним с любовью, они чувствуют себя вправе говорить в такой шутливой манере. Вот. Ну, вот тут есть как бы реабилитация Лакшми. Но это не к тому, что мы должны предлагать увядшие гирлянды. Лакшми это не все равно, тем не менее. Ну, может быть, Лакшми и примет тоже, глядя на Нараяну. Но майя, внешняя энергия, Дурга нет. Ее экспансии не принято. Такого подхода. То есть это может стать оскорблением. Так, дорогие преданные, Екатеринбург, мы прочитали заказные стихи. Мы выполнили ваш заказ. Честно, бескорыстно. Теперь, пожалуйста, ваши дополнения и вопросы. Громче говори.
Да, и просто из Ютуба читает Рамаяш Прабху. У нас первый вопрос от Чудананда.
Извините, дорогие преданные, передаю мои смиренные поклоны. Меня слышно? Кульминация смирения – это 13 писаничных дорог. Слышно, наверное, да?
Пока слышно.
Угу. Вот как культивировать себе вот это состояние? Можно ли по отдельности там смиренности, ума, такое состояние сделать? Может быть, немножко искусственно или с помощью разума. Представить себе, что я ниже соломы, быть терпеливым, не знаю. Это качество 13 писаничина, которое мы можем, мы понимаем, что это не быстро, но как бы приобретать за счет каких действий практических мы можем это качество, это достигши шаштаки, чтобы это стало нашим характером.
Вот эти примеры, как трава или солома на дороге, дерево терпеливое. Если медитировать, вот как ты говоришь, буквально на этот пример, то ожидается, что мы можем достичь расслабления ума. Но прежде чем смирение настоящее как бы придет в сердце, сначала расслабление ума будет. То есть, медитируя на, вот, скажем, солому, вот я должен так вот относиться, да вот с таким смирением, не думать что-то о себе выше этого. В прах ты обратишься с этой точки зрения, да, вот это тело, оно то же самое, что солома на дороге. Какая разница? Те же элементы. То есть, эта вот ментальная медитация, она должна проявиться в форме расслабления ума. Потому что не смирение, это напряжение ума. И потом из смирения можно, ну, как бы, приобрести терпение. Без смирения терпения мы не можем обрести. Терпение – это еще более глубокое расслабление ума. И когда есть смирение и терпение, мы можем почувствовать, как можем уважать любое живое существо. Но сначала расслабление ума должно быть. Напряжение ума означает, что мы хотим как-то что-то из себя представить в обществе, это может не получаться, как мы хотим, мы всегда вот в этом состоянии находимся, как выглядеть, как говорить, что обо мне люди думают, вот это напряжение ума. Но медитация вот на этот пример соломы на дороге, ум расслабляет, отпускает эту привязанность. Даже ментально помогает нам до какой-то степени расслабиться. Но когда мы говорим о терпении, нужно еще большее расслабление ума. Дерево. Дерево там... Пилят, рубят, никакого протеста вообще. Как бы я ни сопротивлялся в этом мире, да, как бы ни защищался, я тоже буду под корень уничтожен временем. Чем отличается в этом смысле моя жизнь от дерева? Только тем, что я сопротивляюсь, как сумасшедший. И все. Но результат тот же самый. Какой смысл сопротивляться так? Лучше довериться Богу. Ну, вот эта медитация помогает нам усвоить философию, вот эти знания, которые написаны, как бы, но вот в жизни мы напряжены. И оно, знание не проявляется в нашей практике таким образом. Что я ментально могу ответить на любой вопрос, если я прошел Бхакти-шастру, или там Бхакти-вайбхаву, тем более, или Бхакти-веданту. Но без этой медитации, на этот пример Тринатха Писну Ничина, нам будет трудно проявить эти качества в жизни. Это можно хотя бы ментально эту шлоку время от времени вспоминать и думать об этом, размышлять об этом, настраиваться таким образом. Еще, еще вопрос?
Преданные, ну, они иногда строгость проявляют, да? Как бы защищая Господа от каких-то вот зрелых попыток как-то служить. Вот. И иногда наоборот говорится, они более мягкие, более добрые, более сострадательные, чем сам Господь, да, и вот это преданные. Как отличить все-таки вот эту строгость, это проявление ревности, зависти, может быть, да, просто какие-то материальные качества, даже мягкость. Как понять, что это вот на бахте проявляется? И еще хотел спросить сразу тоже, может быть, про шутки. Какие шутки все-таки уместны, какие неуместны? Потому что так трудно чувство юмора, если там
лично. Значит, первое, что у нас было?
То, что преданные, они иногда строгими бывают, иногда мягкими.
Угу.
И то, и другое может быть проявлением бхакти, а может быть проявлением либо тамагуны, либо...
А, ну да, да. Строгие или мягкие бывают преданные, то есть где это уместно, где это не, неправильно.
Что именно это бхакти, понять, что это именно бхакти, а не просто вот мирские какие-то...
Бхакти в этом смысле, как ты говоришь сейчас, в этом смысле бхакти это то, что защищает Бога в нашем сердце. Вот это бхакти, в этом контексте отличательно. Вот это будет бхакти. Если, если ты, скажем, видишь, что поведение какого-то преданного деструктивно и опасно для, для общества вайшнавов, должен быть жестким, чтобы защитить движение. Дальше, если человек будет расстроен, там что-то еще, то есть, ну, это, поскольку это опасно, ты должен остановить его. Как угодно, поскольку это опасно. Если это не опасно, ты можешь проявить терпение, снисхождение, наблюдать, удобно искать время для того, чтобы это сделать безболезненно, направить его, обучить. Более мягко можешь общаться. Например, саньяси Прабхупада был очень строг, максимально строг. Ну вот, из-за малейшей вещи. А с грехасвами очень мягко. Как Господь читает, так же поступает. Потому что то, как живет грехастха, это, ну, соответствует его статусу. Он честно себя ведет, честно. Он общается с женой, у него рождаются дети. Но это честная, открытая позиция. Так, но саньяси, когда он втайне наслаждается сексуальными или мыслями, или действием, это какая-то вот харма, это опасно для движения вообще. Это очень опасно для движения. Тут очень строгие правила применяются. Это пример того. Ну, с женщинами, говорится, опять же, слишком строгие меры никогда не используются. С детьми, с женщинами никогда слишком строгие правила жесткие не применяются. Вот в этих случаях, как я сейчас понимаю, можно вот применить. И есть другой момент. Если нет бхакти, я могу защищать тоже движение, может быть, основываясь на философии. Тут важно... Важно наблюдать за собой, наслаждаюсь ли я своей жесткостью или мягкостью. Вот это проблема, вот в чем проблема. Это извращенное как бы служение. Вот я там кого-то ударил, там, знаете, там, наказал, и мне нравится это, знаете. Вот это извращенный вкус. Это тоже опасно уже для меня будет такой подход. Может быть, я и справедливо поступил по закону, но поскольку я это делал с наслаждением, вот, с чувственным наслаждением, то для меня это будет опасная позиция. И второй момент.
Какой юмор уместен? Какие шутки уместны?
Только добрый юмор. добрый юмор. Но есть люди, которые даже доброго юмора не понимают в свою сторону. То есть они, у них обостренная аханкара. Вот, заметив это, нужно попросить прощения. Не, я по-доброму, я любя там, и так далее. Нужно сразу прокомментировать свою шутку, конечно. Ну, добрый юмор – это хорошо. Иногда, знаете, Гопал Бан был такой шут царский, известный, про него много историй. Ну, царь там преданный. У царя родился сын, и царь там праздник устроил. Да, так был рад, веселился, и пир там, и пожертвования там нищим всех. А Гопал Бан сидел безрадостный все это время. Просто наблюдал спокойно это веселье. Ты почему не радуешься? У меня сын родился. Да что тут радостного, сказал Гопал Бан. Ничего тут такого радостного нет. Как ничего радостного? Сын родился. Все радуются. Почему ты это говоришь? Как ты мне это докажешь? Что может быть радостнее, если этого всего? Я говорю, то же самое, как сходить в туалет и все. Ну, ты меня вообще обидел, оскорбил меня. Не-не, ты сам увидишь, сам поймешь. Я тебе потом покажу. Ну, давай докажи, иначе ответь на свои слова. Однажды рано утром царь еще спал вообще. Гопал Бан стучал в его дверь. Вставай, вставай, ваше величество, срочно, срочно нужно идти. Ни в туалет, ни умываться никуда, в лодку поехали. Очень важное срочное дело. Паника была какая-то. Сыграл ту панику, посадил царя в лодку и поплыли. Плывут полчаса, плывут час. Царь в туалет не ходил еще с ночи, понимаете? Он говорит, погоди, но... Пристать надо где-то, я не могу уже терпеть. Ну, нет, 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 мы еще не доехали. Терпите, ваше величество, это очень важно, что мы должны сделать сейчас. Очень важно. Он его мучил до последнего. Пристал к берегу, и царь пули в кусты улетел. Ух! Вышел счастливый. Он говорит, что более радостно, облегчиться или родить сына? И царь с ним согласился. Ну, вот такие вот шутки есть. Даже с царями, видите. Но поскольку у царя вот такой разум, да, вот с ним такие шутки проходили. С глупым человеком такие шутки не пройдут, будьте осторожны. С глупыми людьми меньше шутите, хорошо? С фанатиками меньше шутите. И с сентиментальными людьми, вот это вот опасно. С ними нужно быть нейтральными всегда. С друзьями, которые уже, ну, как бы понимают вас лучше, можно больше шутить. Значит, избегайте фанатиков и сентименталисты. Будут последствия обязательно, если с ним будете такие шутки проводить.
Хари Кришна. Сразу хочу задать вопрос. Вот чем более опытный преданный становится, ну и старше в движении, тем больше он становится осторожным, потому что он, ну, видит там, энтузиазм может быть там ложный, да, и какие-то вот, что последствия там могут быть. И вот и в каждом проверке, ну, фактически он видит какие-то подводные камни, что вот, может быть все не так просто. И вот у меня такой вопрос, а вот это качество бесшабашности, что ли, вот такого авантюризма, сознания Кришны, как оно вообще должно проявляться?
Вот, и ты описала преданного старого, который эксперт во внешней энергии. Поэтому он осторожен, он понимает. Он, ну, на внешнем опыте. Да, даже любой старик может знать, что даже дорогу перейти опасно. А дети еще этого не понимают. И он становится как бы очень как бы разумным в анализе внешней энергии. Но он еще не видит Кришну. Еще не обрел сознание Кришны. Он еще находится во власти вот этих вот материальных истин, законов. Хотя понимает их, может быть, очень тонко. На самом деле, имеет такой опыт, хорошие знания имеет. Но Кришну еще не видит. Это не ложный энтузиазм. Это, если вы должны смотреть с двух точек зрения, с внешней энергии, с внутренней энергии. Да, человек неофит, понятно, какой там энтузиазм. Но это милость Кришны, это Кришна. Как вы можете это отвергнуть? Он еще не на таком уровне, чтобы иметь личный такой энтузиазм. Понятно, что это просто милость Кришны он получил, и он сейчас такой энтузиастичный, по милости Кришны. Но сейчас вы должны видеть его как чистого преданного с точки зрения внутренней энергии. А вы смотрите с внешней точки зрения, о, он совсем еще с анартхами, какое там, это все неправда, все не настоящее. Нет, это настоящее все. Потому что Кришна дает ему эту милость, это настоящее. Так, написано в Писании, что начинающий, преданный, вот этот, проникнутый вот этой милостью энтузиазма, он признается его действия как чистый преданный на это время. Хотя он еще не развил свое сознание Кришны, но он милость получил такую. Конечно, он может ее потерять, она может как бы вот аванс этот уйти, это понятно. Но на тот момент времени мы должны видеть, что это чистый преданный. Тогда мы видим Кришну.
Старших преданных, вот как вот этот дух вот этого авантюризма, что ли, проявляется правильно? Потому что...
У старых?
Тоже опыт, да, есть же опыт, вот да, и вот, да. И он должен ли вообще проявляться?
Дух авантюризма? Да, плюнуть на все, ехать умирать во Вриндаван, допустим. Это старый преданный может сделать. Это дух авантюризма. Для того, чтобы старый преданный так действовал, как вот ты сравниваешь сейчас с молодыми, да, энтузиастичными преданными, он должен иметь развитое сознание Кришны, очень развитое. Очень, очень глубокое смирение, глубокие знания. Тогда он может делать тоже вещи какие-то очень такие, ну, выдающиеся, которые на внешнем уровне тоже видны становятся.
Сейчас вопрос из Ютуба, а потом шли вопрос. Это Марат Прабу.
Спасибо. Есть вопрос к Махарадж. Татьяна Бекметова спрашивает. Хари Кришна, дорогой Гурудев, скажите, пожалуйста, от чего зависит способность живого существа духовно развиваться в этом мире? То, насколько живому существу позволено развиваться духовно, от кого это зависит?
В Бхагавад-гите описывается сукритина, четыре категории. Сукритина – те, кто совершали благочестивые поступки. Запас благочестия имеют. Им позволяется обратиться к Богу, этим людям. Благочестие начинается с этого. И уже есть дозволение. В таких людях легко зародить веру. Они могут от страдания обратиться к Богу просто. Представьте себе. Человек страдает, обращается к Богу. От нужды могут к Богу прийти. В поисках знания ищут Бога. Находят Бога просто. Читая философию, вдруг начинают понимать, что Бог существует. Им очень легко. Благочестие. Да-да.
Нет, продолжайте, пожалуйста,
я думала, что уже.
Говори. Ага, ну вот вопрос у нас от Максима. Если вы ответили на тот вопрос, можно, да, другие вопросы?
Ну, вы должны сказать, ответил или нет. Я пытаюсь.
Не знаю, вопрос из Ютуба был.
Ну, я тоже не знаю. Я тоже через Ютуб говорю, поэтому не понимаю. Продолжаем.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мой вопрос такой, примите поклоны, пожалуйста. Пару слов хотел попросить, может, скажете о роли разума в сознании Кришны и, может, какие-то рекомендации, как укреплять разум, как развивать разум. Вот такой вопрос. Спасибо, Хари Кришна.
Дадами будхи йога антам, янмам паэнти те, будхи йога. Бхакти йога, это будхи йога, это как раз вот разум. Это очень-очень важно. Разум, говорится, это от Бога. Если чувство от дьявола, то разум от Бога. Есть даже такая на английском пословица, по-моему, да. Intelligent is God, так они говорят. Это есть Бог. Если вы ищете Бога, вот в разум ищите Бога. И разум развивается через Шраванам Киртанам. Это наша практика. Наиболее разумные принимают этот процесс. Для остальных разум – это то, что связано с выгодой, тамасабудхи. Разумно – это действовать ради накопления. Тот, кто больше накапливает, тот и есть самый разумный. Да, это тоже разум. Когда перелетные птицы летели, косяк, это был Шутакирти Прабху, может быть, я не помню. Он увидел, сказал Прабхупада, как вот они, без навигаторов, да, за тысячи миль могут точно вот по курсу идти, не сбиваясь, в любую погоду. Как они получаются так? Прабхупада на меня посмотрел и сказал, они не менее разумны, чем ты. Это такой же точно разум, просто в другом направлении работает. Это разум. Для нас это кажется чудом. И мы говорим, ну что-то там есть божественное, сверх какое-то явление. Да, это и есть разум, сверхъявление. Если его отвлечь от материальной выгоды, вы увидите, что такое разум. Разум – это непосредственное присутствие Бога в человеке. Человеческий разум подобен семени. Если посадить его в нужную почву, оно прорастает. У животных этого нет. У человека дается разум в форме семени, который будет прорастать, развиваться, дать плоды, цветы, все даст. То есть самое важное для человека – это приобретать разум, через разум знания. Все остальное к нему придет, все, любые вещи, все остальное приходит. Значит, если мы в человеке ищем Бога, то вот он здесь, в разуме.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные мои, поклоны примите, пожалуйста. У меня вот такой уточняющий вопрос к тому, что вы сказали по поводу бхакти, то что если жесткость мы проявляем кому-то ради того, чтобы защитить Бога, то ну, это бхакти. А если вот, например, эта жесткость, она проявляется по отношению к себе, и, ну, кажется, что таким образом ты как бы себя защищаешь от каких-то ошибок и ну, греховных там действий, например, но в то же время понимаешь, что за малейшие ошибки даже, которые совершаются ну, в уме, ну, ты себя очень сильно наказываешь, и это становится как бы препятствием какой-то ну, активной деятельности, то есть становится уже не защитой, а препятствием к преданному служению, то есть вот как с этой жесткостью быть? Когда она направлена на себя?
Нет, наказывать должен духовный учитель, а не ты. Ты сама себя неправильно наказываешь. Ты попадаешь в ловушку. Ты вот видишь, в этой ловушке оказалась. Что делать, если вот это начинается самоедство? Вот, это перевод самоедства. Тоже как бы гуна вниз опускается. Наказывать должен гуру. Или духовный наставник, или старший. То есть давать наставление нам. Тогда ты не перейдешь в самоедство. Ты всегда должна быть уверена в том, что ты делаешь для Кришны. И испытывать энтузиазм и радость. Несмотря на совершенство, смотри, ты можешь служить Кришне. Почему ты не рада? Потому что самоедство есть. Ты себя расстраиваешь сама. Поэтому твое наказание несовершенно. Лично. Предоставь эту роль, пожалуйста, духовному учителю. Он для того и нужен. Он наказывает трансцендентно.
Вопрос из Ютуба.
Да, в Зуме есть пара вопросов тоже. Я их прочитаю сначала. А Сергей Кравцов спрашивает. Хари Кришна, есть ли разница в качестве смирения в случае, если считаешь себя хуже других,
и в случае, если считаешь других выше себя. В теории во втором случае медитация не на свое эго. Первый способ не похож на медитацию ранних коммунистов, борьбу с богатыми вместо желания сделать богатым остальных. Или разницы в этих умонастроениях нет.
Значит, первое настроение – считать себя хуже других, и другое настроение – считать других лучше себя, да?
Да.
Второе – лучше. Оно позитивно, прежде всего, и помогает нам учиться. А первое настроение переходит, опять же, в самоедство, в неудовлетворенность. Поэтому лучше второе настроение все-таки. Например, когда мы учились искусству, мы учились в группе. Мы вместе работали в одной аудитории, там были постановки. И мы смотрели, у кого что лучше получается. И все знали, что потом постепенно все проявились как-то, что вот, вот с этой точки зрения вот этот лучше всех, а в этом лучше всех вот этот. Все, если знали, куда идти, кому, по какому случаю учиться, получать совет. А был такой человек, который считал себя ну, самым плохим, неталантливым, он вообще ничего не мог, даже учиться не мог. Он бесполезное время провел. По-моему, даже потом ушел. Даже не остался. Поэтому второе настроение все-таки лучше, практичнее. Позитивное всегда лучше негативного. Вот полстакана воды. Видите, тут два момента, две оценки могут быть. Стакан наполовину пуст и стакан наполовину полон. Что лучше? Одно и то же вроде бы, но лучше все-таки позитивно.
Еще один вопрос из Зума. Матаджи Удвала Лила спрашивает. Дорогой Гуру, примите, пожалуйста, мне поклон. Подскажите, а Кришна принимает наше служение, даже если его не принимает Лакшми? И в нашем служении мы должны подумать про то, чтобы Кришна принял, и за то, чтобы приняли его преданные.
Лакшми не принимает служение. Когда Судама Випра пришел к Господу Кришне в Двараку, рядом была экспансия Лакшми, Рукмини. И он принес ему дар. Дешевый плющенный рис вообще Господу он принес. Ну, все, что у него было, ну, знаете эту историю. Лакшми очень удивилась и подумала, ну, она, ей, конечно, было неудобно вмешиваться. Кришна очень как бы принимал радушно Судама Випру. Но ей не понравился этот дар. Она не отреагировала позитивно на это. Там не описывается. Но она отреагировала позитивно только, когда Кришна принял его. Увидев реакцию мужа. Вот тогда она уже выразилась. Да, что какое удовольствие, чудо. Этим вот плющенным рисом он достал ему удовольствие. Мы тут в Двараке служим с роскошью, пышностью, но мы такого не видели, что плющенным рисом он был так доволен вообще. И она попросила мне оставь что-то. Мне оставь что-то. Тогда она уже приняла это после него. Она после него принимает.
Спасибо, Гуру Махарадж. Еще один вопрос из Ютуба. Сергей Грехов. Хари Кришна, как развить истинное смирение в себе, если ты уже осознал, что все твое смирение, по сути, вынужденное, и стремишься к результатам могущества мистической йоги?
Да, когда ты услышишь это от духовного учителя, все встанет на место. Когда ты сам это обнаруживаешь, ты будешь не очень счастлив. Когда услышишь от духовного учителя, тогда будет глубже. До глубины души должны вот эти вещи дойти вниз. Пока ты просто заметил этот момент. И с ним ты еще будешь жить, с этим моментом. Он еще не уйдет. То, что ты его заметил, еще ничего толком не меняет. Только немножко меня беспокоит, расстраивает. На этом уровне. А в свое время мы получим это наставление через духовный источник. Через эти отношения именно. И вот тогда это дойдет до глубины души уже полностью. Либо сразу, либо постепенно тогда дойдет. На самом деле, даже, ну, если так честно говорить, мы слушаем лекции Прабхупады, книги читаем, лекции духовных учителей слушаем. Это уже происходит, мы уже слушаем эти духовные наставления. Уже. Но когда ты обнаружишь себе какую-то анартху, вспомни наставление. Это тоже произойдет. Вспомни наставление на этот счет. Они на этот счет постоянно даются. Все наставления это против аханкары, против эгоизма, ну и так далее. Против всех анарт. Против желания господствовать. Все наставления сводятся к этому. Поэтому, если мы заметили, то давай послушаем еще. Еще раз послушаем уже в этом настроении. Чтобы до глубины души дошло. Наконец я понял, о чем говорил Шрила Прабхупада или духовный учитель. И тогда сердце очищается.
Можно еще спрошу вот про завязшие, ну, про повязшие гирлянды. Вот тоже сразу подумала, что, ну, ну да, вот у нас тоже может не быть таких, ну, шикарных цветов, и гирлянды иногда чуток повязшие, вот, но получается ведь мы делаем из того, что есть, а то, что есть, это же нам дает Лакшми, получается. Ну, получается, она дает вот именно столько и вот в таком качестве, что ли, или как это? И как это потом принимается, потому что, не шикарное, так сказать, поклонение, это факт.
Судама Випра принял, предложил плющенный рис, так? Если, если кто-то богатый человек, и вы предлагаете увядшую гирлянду, это, ну, понятно, что это ваше просто пренебрежение. Вы должны в соответствии со своим уровнем, как бы, служить Господу. Если вы бедный человек, и все, что у вас есть, гирлянда, которую вы хранили, может быть, там, всю ночь где-то в холодильнике или где-то в холодном месте, чтобы она как-то сохранилась, и предложите Господу. Это все будет оценено. Но если вы при средствах человека имеете возможность свежие гирлянды предлагать, то предлагайте свежие гирлянды.
Ну вот, а почему же? Ну вот каждый храм, это же как бы Вайкунха, вот, там Лакшми присутствует. Но вот почему одному храму
это ты у Лакшми спрашиваешь, я не знаю, у Лакшми спрашиваю. Вы же знаете, что Кришна и Лакшми, Лакшми и Нарайана, они же также духовные учителя, они, значит, чему-то учат. Один храм одному, другому другое. Не все едино, понятное дело. Там разные места, разные настроения, разная история, ятры вообще, разные отношения к божествам. Все очень индивидуально. Это ваш внутренний вопрос. А может быть, они и дают, просто вы не берете. Так тоже бывает.
Но не видим, что можно взять.
А может, не хотите даже видеть. Я думаю, все-таки в нас причина, а не в них. Они готовы дать нам Вайкунху, пожалуйста. Я думаю, чего-то мы не хотим делать.
Ну вот тут и хочется понять, да, где эта кнопка, то, что вот.
Так и так жаль. Понятно. И так понятно, что не хотите. Просто говорить, я не вижу, я не умею. Я думаю, что еще рано. Мы все не готовы и прочее.
Ну да, подводные камни.
Да, подводные камни кругом есть, повсюду я их вижу, кругом они подводные камни. Куда идти? Давайте тут сидеть.
Да.
Спасательная команда же есть, вот и когда-то придут, спасут нас. Такое настроение тоже бывает. Одна команда, мне рассказывал один известный альпинист. В молодости мы общались с одним альпинистом, ну, мастером спорта. Они даже там где-то на Памире, на очень таких крутых маршрутах были, соревнования какие-то. Там крутые маршруты, многокилометровые, по горам, по скалам. Там и ледники, и какие-то отвесные, даже отрицательные какие-то углы там они проходили, что-то такое невероятное. Он имел такой опыт. И однажды они зависли, как у них говорят, зависли. Они попали в такую ситуацию, что не знали, ну невозможно выбраться оттуда. Ну. Вот на этих крючек там они держались, которые они вбили, и все. Понятия не знали, ну как идти дальше, куда идти дальше вообще-то. непроходимы. И так просидели несколько часов. Ни вниз, ни вверх вообще. Ну что там, только ждать спасательную команду уже осталось. Вот. И он сказал, а мне, говорит, это просто надоело, говорит, я пошел. И так они вышли. Вот это решимость была. Проявилась такая решимость, знаете, какая-то сверхчеловеческая. Так бывает, что человек думает, вот невозможно, смотрите, невозможно, невозможно, ситуация не меняется, в конце концов он доходит до отчаяния, потом такая решимость пробуждается, что он может это сделать, оказывается. Может быть, Господь ждет от нас такой решимости в сознании Кришны? Ну, я отвечаю на твой вопрос, я не знаю ситуацию.
Ну, не хватает, да, вот этого.
Ну, посидеть надо еще. Да. Надо посидеть еще до 90 лет, там проявится точно. 99,5 года, когда будет тебе. Тогда уж точно это... проявится. За полгода же Дрон Махарадж увидел Бога. Ну, полгода останется, я думаю, где.
Ну, хочется, чтобы у всех наша ясная решимость вдруг возникла.
Решимость, она, ну, как бы, разум останавливается, разумом старших преданных. Нас тоже не пускали на передовую, когда мы начинали. Старые. Но передовая у нас была тюрьма. Говорит, нет, сначала мы в тюрьму пойдем, потом вы. Мы вперед должны пойти. У нас была такая решимость. Мы так росли. Сейчас все по-другому, так что я не знаю, мне не спрашивайте.
Вопросы у нас еще есть в чате.
Да, есть еще в чате вопросы. Продолжаю преданно задавать вопросы по теме смирения. Хари Кришна Махарадж, Дивек Яна спрашивает, раскройте, пожалуйста, шире разницу смирения и терпения.
Терпение, ну, обычно понимают, что терпеливый человек, он не отвечает на какие-то раздражительные условия. Может терпеть жару, холод или отношение к нему какое-то неприятное. Не отвечает на это. Терпит. Либо игнорирует, либо просто вот безответно себя ведет. Обычно так понимают это терпение. Но оно может быть внешне так выражается, но в разных гунах оно может быть терпением. Смирение, да, смирение, когда мы видим, когда мы не желаем обрести славу среди других. Ничего для этого не делаем, чтобы быть выше других. Это смирение. И они могут быть в разных гунах, конечно же. На внешнем уровне тоже смирение есть, но как качество подавляющее человека. Непозитивное. Например, большие потери, какие-то потрясения. И вот тогда он становится смиренным. В таком состоянии глубокого потрясения. Это тоже смирение, но на внешнем уровне. Оно обычно связано с потерями, разотрезвлением. Да? Потерял богатство человека. Не знает, как жить. А терпение. Терпение, когда мы не отвечаем, да, на обиды, на раздражение, ну, все, что беспокоит нас, мы не отвечаем. И здесь, если нет знания, сатвы достаточно, а в страсти принимается такая роль, это будет очень трудно. Это может даже выразиться в каком-то психическом потрясении внутреннем. Вот это терпение, оно имеет временную природу, когда накапливается напряжение, человек не может больше терпеть, взрывается. Взрывается до отчаяния и начинает действовать очень плохо. Хотя изначально хотел все делать хорошо, поступать правильно, в соответствии с шастрами, следовать наставлениям гуру, но терпение у него кончилось, и начинает совершать оскорбления. Это в страсти было терпение. Это терпение не поможет навернуться к Богу, такое терпение. Поэтому, говорится, вы должны высказывать свое мнение. Если у вас есть какое-то мнение и есть что сказать, вы не говорите это, вы должны это сделать просто правильно. Правильно. в смиренном состоянии, без желания, значит, превосходить человека, опираясь на смирение, и с желанием помочь, именно послужить таким образом, тогда это называется терпение уже в гуне благости. Активное. Это пассивное терпение. В страсти вы подавляете себя, в благости вы начинаете разъяснять какие-то вещи, проповедовать, знания давать людям. Это тоже терпение, потому что знания нужно давать последовательно. В этом случае вы не разрушаетесь. Вы даже будете очень счастливы, видя, как это полезно для людей, когда вы обучаете других, вы можете увидеть чуть вдохновение в этом. Это терпение в уни благости. Ну, на трансцендентном уровне это, естественно, присутствует, но уже нет разницы между смирением, терпением, почтением, и качественно нет разницы между ними. Все поглощено преданным служением. Даже можете быть, может быть, и нетерпеливо выглядеть, но это уже преданное служение, и как Кришна, да, он прославляется как брахмачари. Да? Как он брахмачари? Он же танцует расалилу. Нет, он брахмачари при этом. Трансцендентный уровень. Он всегда остается чистым. Также на трансцендентном уровне, что бы вы ни делали, это всегда духовно. А в нашем измерении это в гунах рассматривается. Эти качества. Все, вопросов больше нет, Екатеринбург. Хорошо. Тут мы закончим. Спасибо большое за внимание вам. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джай. Так, пожалуйста, тут вопросы есть у нас?
Вы сказали, что смирение – это качество души, и вот напряжение ума, как вы говорите, что оно не подумает. Это напряжение ума создает усталость.
Усталость? Почему усталость?
От
напряжения усталость. Так.
И кто устает, и что устает? Тонкое тело или все-таки душа?
Тонкое тело, душа не устает.
Помимо того, что я ожидаю, да, в смысле, хочу как-то выглядеть,
Нет, слава должна быть. Вы не можете без славы действовать. Нужно понять, как, так же, как без денег мы не можем жить, без пищи не можем жить, без знания не можем жить. Это атрибуты Бога, слава тоже. Но если вы действуете ради своей личной славы, это одно. Ради славы, скажем, института всего, это уже выше. Ради славы, скажем, ИСККОН, это еще выше будет. Ради славы Шрилы Прабхупады еще выше будет, да? И ради славы Кришны тоже. Это уже трансцендентно. Слава должна быть. Так же, как деньги мы даем Кришне, знания в сторону Кришны направляем, так же славу туда же направляем. Это неотъемлемый атрибут нашей жизни, слава. Если у вас не будет репутации славной, то кто вас будет слушать? У преданного может не быть денег, не быть какого-то веса в социальном положении. Но если у него есть репутация чистого человека, проповедника, его будут слушать. Это главное. Слава доброго имени нужна для проповеди. Плохих людей слушают только потому, что они, может быть, богатые или власть имеют, поэтому их слушают. Плохой человек имеет репутацию за счет денег и власти. Преданный за счет доброго имени должен иметь репутацию. Это выше.
А скажите, как мы будем максимализировать, если мы не будем выбирать правильный стиль и быть как-то головной решением? Или все или ничего, вот как-то бывает очень быстро, достичь каких-то духовных результатов?
Это гуна-карма. Это основано на материальной природе, такая природа у человека. Если такая природа у человека, он так и будет жить. Пока отождествляется этой природой, будет так и будет себя вести. В этом ничего нет дурного. Гуна-карма такая. Это придется терпеть в себе какие-то вот врожденные вещи. Продолжать служение. По мере того, как отождествление с телом будет ослабевать, наша жадность будет уменьшаться материальная, тогда это не будет никакого значения. Для, ну, страданий никаких не будет испытывать. Это не будет проблемой. За этим стоит какое-то качество. Возможно, жадность, возможно, что-то еще материальное. Это гуна-карма такая. Но мы постепенно очищаемся от этих вещей. И как называется этот максимализм? Он полезен, может быть, хорошее качество. Преданные, они все разные по характеру. Это нормально. Важно убрать вот причину этой обусловленности. Сама обусловленность может служить Кришне, а вот причина, зависть, жадность, похоть, вот эти вещи. Вот в чем проблема. Не в гуна-карме сама проблема, а в ее причине. Вот ее нужно устранить. Если я максималист без жадности, что в этом плохого? Это же хорошо. Я буду все делать очень на высоком уровне, стараться.
Очень часто спрашивают, что это не терпение, это очень похоже. Действительно, как время, да, что это более глубокое расслабление. А действительно, с расслабленным умом можно все это. Может, побольше смирения.
Еще больше расслабить ум? Если еще больше расслабить ум, вы ничего не сможете делать. Сейчас. Сейчас. Сейчас важно отождествление материальное тоже.
А это будет приближение к второму вопросу. Потому что вы сказали, что мыши это шрам. И очень много бедных, они просто слушают. А как бы они понадобятся, конечно, оно слушает.
Нет, они тоже в раджасе, если сравнивать. Это тоже раджас. Но путь правильный. Ой, преданные еще более гордые могут быть перед материалистами. Эти преданные на таком уровне, они могут быть очень даже оскорбительны к дживам. Но джива до и рекомендовано, сострадание к дживам нужно иметь. Оно далеко не сразу приходит. Сострадание. Так, Абай, спрашивай. Да.
Я хотел спросить, где Баба Шишмапал, просто сочетать храм. А что это песни, там Прабхупада говорит о планировке, и в то же время он говорит, что планировка управляет солнцем. И в то время планировка управляет умом. Но нужно, чтобы умом управлять чем-то.
Запутались вообще. Кто кем управляет все-таки? Анирудх это божество ума изначально.
Но он солнцем управляет.
Кто?
Анирудх.
Да он всем управляет. Это же Вишну Таттва.
Я просто как бы все время говорил, что это умна.
Это, ну, в другом аспекте рассматривается. В отраженном, материальном. Чандра — это ум, и Чандра — это луна, да. Не то, что он управляет умом, а как бы он влияет на ум непосредственно. Лунная, светлая энергия. Обычно, чтобы умиротворить ум, нужен лунный свет. Умиротворится, лунный свет помогает. А солнце, наоборот, воспаляет. Это активно воспаляет. Солнце восходит и начинает все действовать активно. Щебетать, там, кричать, там, заводить машину, там, ехать куда-то. Шум, гам, что-то. Это солнечная энергия. Она дает прану лишь только на восходе. Вот включает зажигание, потом начинает забирать всю энергию. А восполняет лунный свет. Умиротворение приносит такую прохладу, успокоение и восстановление. Ночью мы спим под лунным светом. Восстанавливаемся. Это механизм материальной Вселенной. Он еще более тонкий, я не знаю его хорошо. Это механизм Вселенной. Солнце считается царь планет, потому что оно управляет, это раджас. Страстная планета, царь планет. Все планеты этой системы — это продукты солнечной энергии. И плавают в пространстве именно по орбитам под влиянием солнечного света. Оно движется 30 тысяч километров в секунду примерно. Солнце. Быстрее пули. Но в таком пространстве мы видим медленное движение, неуловимое. Это вселенские размеры. А Луна, он настраивает на совершенно другие мысли. Под Луной никто не хочет работать. Все хотят что-то чувствовать. Это ум. Эмоции пробуждаются такие. Поэзия, музыка, ноктюрны всякие, там, не знаю. Чандра восходит, луна, все сразу меняется, вся луна. Такая мистическая сторона. И, наверное, там больше энергии, чем я могу сейчас вспомнить намного. Но кроме этого еще луна и солнце — это главные такие для нас очень планеты влиятельные, но есть еще и другие планеты. Юпитер, допустим, очень могущественный, Сатурн. Но их трудно уловить уже человеку, нашим разумом. Но браманы могут понимать их влияние. Даже глядя на человека, могут сказать: солнце, луна доминируют в нем, или Сатурн, или Меркурий, или Венера. На его поведение и внешний вид даже могут определить. Но за всем этим есть солнечный свет, а за ним, вот именно за солнечным светом, там Сурья Нараяна располагается. И от него исходит вся вот эта вот энергия, которая распространяется. Потому что лунный свет отражен от солнца все же, трансформирован. Главная планета, получается, солнце. А за ним Сурья Нараяна, который является источником его сияния. Мы поклоняемся Сурья Нараяне, Гаятри Мантре. А еще выше этого — Радхе Кришна. Мы начинаем поклонение Сурья Нараяне, а седьмая Гаятри уже относится к Кришне, где нет никакой камы. Откуда сияние идет, интересно. Вся энергия идет из камы в этом мире. Откуда же идет энергия изначально, не из камы? Кама Гаятри последняя.
Еще один вопрос. Сам Махарадж написал, что одно вопрос сказал, что Лила и Парушетти, она важнее сейчас, и Лила Бриндава. Она
написана. Сейчас имеется в виду данный момент для кого-то, может быть. Это имеется в виду. Если кому-то это говорит, духовный, для тебя сейчас важнее знать Махабхарату. чем о Боге Кришне говорить. Это может быть на данный момент времени. Это также говорится в Писании, что в Кали-Югу важнее всего будет Махабхарата для людей, для всех людей. Не означает, что игры Кришны и Радхи не важны, просто их люди не понимают пока. Их никто не понимает. Даже преданные лишь и иногда с этим соприкасаются время от времени. Симат Бхагаватам начинается с Махабхары, там описываются пандавы. Первое, что описывается пандавы, Драупади, это событие. Потом описывается Дварака. И так далее. Все это в Махабхарате описано. Но выбрать из Махабхараты вот эти вот бриллианты мы получаем от духовного учителя. Найти вот эти бриллианты Махабхараты не так просто. Толкований Махабхараты несколько. Это Шампаяны и Джаймини. Они разные. Одна материальная точка зрения дается, другая дается точка зрения вот трансцендентная. Да, так. Люди сейчас больше понимают и материально. Вот этот сериал, который вышел, он на материальной платформе все представляет. Понятно им. На таких чувствах. И чуть-чуть касается каких-то там таких вещей духовных. В основном это материальное представление для людей, но более приемлемо сейчас. Просто мудрость, скажем, ну, честь какая-то, дхарма, вот эти правила там, ярко выражены. А Кришна как защитник дхармы только. Все. Только дхарма. Выше практически ничего не будет. Остальное пока не понимают. Даже дхарму сейчас трудно понять. Если бы не было Махабхараты, никто бы даже не задумался о дхарме. Дхарма – это начало пути цивилизованного. Дхарма, потом артха и так далее. Мы пытаемся тоже дхарму познать у нас в служении. Вот это нашу ответственность, да, дхарму. Выполнять долг. Не просто. Не так просто. Потому что еще общество не основано не на дхарме, а на адхарме. И не только в нас причина, что мы такие, мы точно не готовы к этому. Но еще общество, оно окружает нас адхармой. Ситуация становится сложной. В чем-то. Мы очень еще зависим от общества, вот этой адхармы, окружающего мира. Прабхупада говорит, что когда варнашам адхарма будет, тогда вот уже ощутимо люди будут меняться, мировоззрение, когда уже варнашам адхарма будет внедряться в общество. Только тогда они будут что-то понимать начнут. Пока они нас не понимают. Они понимают, что у нас есть аюрведа, астрология, что мы о семье говорим, о детях говорим. Это не понимают. Как? Пытаются понять. Когда мы об этом не говорили, нас никто не понимал. Нас считали просто сектой. А что до Бога высоко, до царя далеко, до Бога высоко, так говорится. Нам нужно тоже это понять. А с другой стороны, Прабхупада говорит, мы должны думать, что он очень близко в сердце. Для преданных это возможно. Собственно, в этом наша сила движения. Хорошо. Спасибо большое. Шри Прабхупада ки джай.